молодым. Молодые, учитесь, приобретайте знания. Даже если эти знания не входят в школьные ваши рамки или институтские, потому что жизнь вам преподнесет какую-то возможность. И кто знает, может быть, ваше знание будет этой новой возможности соответствовать. К чему я все это говорю? 8 лет назад в нашей студии появился простой гатчинский труженик, в прошлом реставратор, в тот момент строительный подрядчик, который занимался неизвестно зачем историей квакерского движения в России. И это повело его по жизни все дальше и дальше, все дальше и дальше. И сегодня перед нами сидит Сергей Никитин, директор Российского ресурсного центра организации Amnesty International, или Международная амнистия. Сергей, во-первых, нам всегда приятно, когда наши люди достигают таких высот в жизни.
Добро пожаловать, очень хорошо.
Во-вторых, как я понимаю, назначение это недавнее.
Да,
за 2 месяца. То есть вы прошли по конкурсу или...
Ну, был объявлен, да, конкурс, о котором я узнал из газеты «Moscow Times». Подал свое CV, старинное российское слово.
Да, да, да.
И в результате собеседования я был выбран как подходящий кандидат.
И сейчас вы в Лондоне уже проходите этот директорский инструктаж.
Да, здесь много визитов, встреч. Я даже выступал перед Amnesty группой в Бристоле. Я работал со своими коллегами в международном секретариате. Теперь мне предстоят встречи с представителями Amnesty Британии. Я участвовал в форуме директоров. То есть много событий, очень насыщенно.
Ну, давайте вообразим себя таким отделом кадров, старым советским. Вот мы сидим за столом, приходит человек и говорят, значит, вот есть такая должность директора российского там ресурсного центра Amnesty International. Ну, давайте, какой у вас диплом?
Нету диплома.
Так, хорошо.
Это годится.
Да, это так. Федеральный институт принимали раньше. Какие же свойства ваши и какой ваш производственный опыт убедил членов этой комиссии вас взять на работу? Предыдущая тогда ваша работа какая была?
Предыдущие 4 года я работал сотрудником квакерской организации, которая называется «Дом друзей» в Москве. И в течение этого времени я работал с беженцами, я работал с отказчиками, то есть люди, которые отказываются служить в армии на основании своих религиозных или пацифистских убеждений. Мы поддерживали различные проекты, допустим, такой проект, как женский кризисный центр. То есть мы работали с теми, кому трудно, кто нуждался в помощи.
А как же в квакерский центр вас без диплома взяли?
Это вопрос к ним. Как-то недосмотр пошел у квакерского отдела кадров.
Нет, ну я просто помню, что вы, когда к нам приехали, вы интересовались историей квакерского движения и рассказали нам массу интересных вещей о том, как квакеры приехали в Поволжье, как они на свои средства везли огромные составы с зерном, с едой, и сколько было человек в Поволжье тогда спасено.
И в голодном Поволжье.
Да, в голодном Поволжье.
Но квакеры же всегда не выносили никакой иерархии, так что, естественно, что им дипломы не нужны.
И вот этот интерес потом вас привел дальше к исследованию более глубокому этого периода. А потом вы, видимо, попали к ним в этот центр в Москве.
Да, там этот центр существовал с 96-го года, и сначала я был в правлении и в исполнительном комитете. То есть я с квакерами вообще довольно давно общаюсь, уже 12 лет. И помимо истории квакеров в России, мне еще интересовала и квакерская философия, и квакерская вера. И я думаю, что эти люди занимаются тем, что мне очень интересно. Поэтому я хотел каким-то посильным способом участвовать в работе. Сначала, когда я был в правлении, в исполнительном комитете, это было добровольное совершенно мое участие. Я работал у себя в гащей на стройке, 4 раза в год ездил в Москву на встречи.
За бесплатно.
За бесплатно, да. Желание работать, помогать квакерам привело меня к тому, что я подал заявление, когда они искали очередного сотрудника. Там предыдущий сотрудник покидал Дом друзей в Москве. Со мной было проведено собеседование. И я был взят на работу, сочли подходящим.
Но вам пришлось семью оставить в Гатчине, самому переезжать в Москву и жить вот на перекладных.
Да.
Ваша, собственно, жизнь так и продолжается.
Да, так продолжается.
Семье приходится видеться только во время поездок.
Или они слышат меня по радио?
Вы часто выступаете
в России по радио?
В России я выступал по радио, которое можно слышать только в Москве. Два раза меня приглашал религиозный канал. Я говорил о конкерах опять. Было. Да, и одно было выступление по телевидению. Съемка, по крайней мере, в Бузулуке, где квакеры работали. Я привез им видеоматериал, который нашлись в архивах. И кратко на 15 минут у меня было выступление.
Ну, будем надеяться, что ваши родные слушают сейчас нас.
Наверное, да.
Но это ваше прошлое славное, которое привело вас к занятию этой должности. И теперь давайте нам все про Amnesty International.
Слово это на BBC упоминалось в течение многих лет очень часто. Особенно, когда... были наши правозащитники под угрозой, особенно когда над ними давлела карающая длань советской власти. И, может быть, несколько, с одной стороны, некоторым кажется, что все это поутихло, но, с другой стороны, судя по тому, что международная амнистия начинает свой центр в России, вроде бы, но здесь есть определенная структурная особенность организации, о которой Леонид Владимирович сразу же вам сказал во время нашей предварительной беседы, и которую надо сейчас объяснить.
Ну, я просто сказал, что, насколько я помню, оказалось, положение немножко изменилось. Насколько я помню, ресурсный центр в той или иной организации не имеет права заниматься делами своей страны. То есть, значит, вот Россия, российский центр, может заниматься берегом слоновой кости, пожалуйста. Вот. А, значит, аргентинский центр будет заниматься Россией. Это сделано, в общем, было умно очень, потому что это позволяло, во-первых, иностранцам сразу выступать за кого-то, то есть из-за рубежа. А это всегда производило большее впечатление. Получалось так, что правители, которые нарушали права человека, чертыхались, что вот, оказывается, весь мир теперь о наших нарушениях говорит. Это раз. А второе, собственная вот амнистия, собственный ресурсный центр был в меньшей опасности, потому что, так сказать, занимался берегом слоновой кости, ну и пусть занимается. Вот. Теперь, как вы говорите, положение изменилось в каком отношении?
Ну, организация существует 40 лет, как у каждого растущего организма происходят какие-то изменения. Поэтому и в амнистии происходят изменения. Политика в отношении работы по своей стране меняется, да. И на настоящий момент ситуация такая, что работать по своей стране можно в определенных направлениях. В частности, это работа в области образования прав человека, работа, допустим, в области лоббирования своего собственного правительства.
Но не защиты узников совести.
В своей стране нет.
Нет. Ну да, да.
Но с другой стороны, если вы в январскую стужу остановите какого-нибудь там москвича или воронежца или нижегородца и скажете, что вот страдают на берегу слоновой кости какие-то люди, он сочувствия особого не проявит, потому что скажет, у них там и так тепло.
Ну, все зависит от человека, все зависит от того, каким образом рассказать человеку о страданиях людей в береге слоновой кости.
Хотя, в принципе, я думаю... Ну, условно говоря.
Я думаю, здесь надо рассказать историю вашего приятеля и композитора, который почему-то из Англии вдруг решил переехать в Петербург 5 лет назад. А он ведь тоже член международной амнистии.
Да, история композитора замечательная. Композитора зовут Питер Дайсон. Широко известный в узких кругах композитор.
Очень интересный человек.
Он квакер. Он работал в Home Office. Он стоял на паспортном контроле в одном из аэропортов Лондона.
Вот ага.
У него масса всяких интересных...
Черт
его характера, он решил переехать на каком-то этапе, он решил, что ему надо ехать жить в Петербурге. У квакеров такое бывает, вот чувствуется, что есть вот его такое видение, так вот его туда ведет. Он продал свой дом.
Русского языка не знаю, конечно.
Русского языка он не
до
знал.
До сих пор
его русский язык там еще есть.
Куда улучшаться?
Да. Продал свой дом. Он сначала у него был проверочный приезд в Россию зимой с целью проверки своего организма, если это возможно вынести. Все в порядке оказалось. Продал дом, приехал в Россию и стал здесь жить. Он тогда работал в британском консульстве. А кроме того, уникальная вещь, он брал уроки у Бориса Тищенко, это известный петербургский композитор, да, классов композиции.
И в то же время он писал музыку.
Ну, дальше его сотрудничество с британским консульством закончилось. Были какие-то еще другие эпизоды. В настоящий момент он член правления Дома друзей Москвы,
мой большой друг.
И он мне рассказал такую историю о том, что когда он жил в Англии, он, будучи, он и сейчас член амнистии, он поддерживал морально двоих узников совести в двух странах. Одна страна – это СССР, вторая страна – это Чили.
А участники международной амнистии узнают о возможных людях, которым можно помогать, через бюллетень.
Через бюллетень.
И человек может выбрать себе подопечного и начинать ему помогать.
Да, там есть какие-то общие рекомендации, как письма писать. Если ты уже знаешь, если ты опытный, то и рекомендации не нужны. Бюллетень человек получает, когда он платит свои членские взносы. Как всякая организация серьезная, тут есть очень небольшие членские взносы, и за это он получает периодический бюллетень, откуда он узнает информацию.
Да-да. И вот что дальше?
Узник совести в Советском Союзе был священник, очевидно, баптистский, я не могу сейчас точно сказать. Он сидел в тюрьме в Ростове или в Ростовской области. Второй узник был коммунист из Чили, который был арестован и посажен в тюрьму режимом Пиночета.
Да.
Письма посылались и туда, это были письма такого личного характера, действительно, именно моральной поддержки.
Переписывался с ним.
Переписывался, да, но в одном случае переписка была односторонней. Это были послания от Питера Дайсона в Советский Союз.
Из
Советского Союза приходило подтверждение с печатью лиловой о том, что письмо доставлено по соответствующему адресу. Священник не отвечал, ну, наверное, всегда могли объяснить, что английский язык священник не знает. Я думаю, другие причины были молчания. Что касается Чили, то чилийский узник совести с удовольствием отвечал. У них была переписка. После того, как закончился срок чилийского узника совести, он уехал в Мексику. Из Мексики он переехал к своему брату в Бельгию. Из Бельгии уже он приехал в Англию, где состоялась эта встреча двух друзей по переписке.
Да,
это была очень трогательная встреча, и там как бы были наверняка и слезы, и объятия. И вот такой вот рассказ. Я считаю, что это очень интересно, потому что всегда интересно какие-то личные истории. Мы можем говорить о структуре организации, довольно скучно. Сейчас она сразу немножечко расскажет. А личная история всегда всегда интересна.
Ведь у международной амнистии здесь, на Западе, разветвленная давно установившаяся система благотворительных концертов. Концерты международной амнистии всегда на главных телевизионных программах. Это крупное событие всегда года. И собирается колоссальное количество средств. И мы знаем, что композиторы некие или авторы песен отдают, скажем, на какой-то срок свои авторские права с тем, чтобы международная амнистия собирала за исполнение тех песен деньги. Вот, в частности, одним из артистов, которые сотрудничают с международной амнистией, является наш Стинг, славный бывший участник группы «Полис», наш как бы классик поп-музыки. И у него есть песня, которую мы сейчас будем играть, она называется «They Dance Alone», то есть они танцуют в одиночку. Несколько слов об этом, потому что потрясающая история.
Стинг пишет в объяснительных, пояснительных записках к своему альбому о том, что они узнали об этом, когда «Полис» приехали в Чили, и там рассказали о том, как женщины, у которых пропали мужья, близкие, родные, в качестве формы протеста избрали необычную. Это танец. Они прикрепляли к своей одежде фотографию своего любимого человека, который пропал, исчез, и никаких известий о нем нету. И приходили к полицейскому участку, перед которым они танцевали с воображаемым партнером, который на самом деле отсутствовал.
Can't see what it is that they just find.
Dance Alone с Хэнси. Песня посвящена женам, чьи мужья пропали. В Чили это все происходило. Пока мы разговаривали, Танечка сделала признание, что одна, оказывается, она много лет вместе с супругом своим была членом Amnesty International.
Ну, так говорить, как будто это гражданский подвиг. Мы платили очень, я не помню, какая сумма. Вот Сергей, наверное, знает лучше нас. Но это, честное слово, очень небольшие деньги. Правда, мы больше чего-то, мы немножечко что-то им помогали в первые годы. Теперь уже ленивые стали и старые. А что-то они просили переводить. Ну, это, конечно, когда советских узников совести тогда, в те времена. Так что что-то мы, в общем, какую-то ничтожную, конечно, помощь мы внесли. Хотя у меня, надо сказать, с Amnesty всегда был один пункт, так сказать, по которому мы не сходимся. Потому что, насколько я знаю, не знаю, может, сейчас что-то изменилось, они всегда боролись против смертной казни. Они вообще считают смертную казнь, так сказать, совершенно недопустимой никогда и ничем. Я познакомилась с организацией во времена, ну, Иди Амина, там, тому подобных людей. И я помню, как представителям Амнистии так ехидно иногда их спрашивали, ну, хорошо, ну, вот ежели кто-нибудь пойдет и убьет Иди Амина или приговорит его к смерти, ну, вот вы станете возражать? И бедный представитель Амнистии потуплял очи и говорил, ну, конечно, в этом случае, наверное, надо признать. Ну, и на Гитлера начинали ссылаться, такие вещи. То есть всегда, так сказать, они признавали, что какие-то исключения должны быть. А поскольку я тоже не такой принципиальный противник смертной казни, как нормальные либеральные люди, мне очень стыдно в этом признаться, но факт, вот, то тут вот мы с Амнистией расходились. Я считаю, что есть случаи, когда человека надо убить.
Да вы понимаете, что международная миссия не только осуждает Соединенные Штаты.
Да, я знаю. И борется
за возобновление смертной казни. Но резко протестует, когда любой человек, любой преступник, самый отъявленный, когда его хотят выдать в Соединенные Штаты. Дело в том, что наш гость подтвердит, что международная миссия не выступает за узников, которые бандиты или грабители, или вообще совершают насильственные преступления. Но в данном случае, если речь идет о выдаче в Америку, то международная амнистия сопротивляется, правильно?
Да, это так, но я хочу сказать, что лично я, мое мнение все-таки, я категорически против смертной казни.
И по долгу службы нет. Я не сомневаюсь, что вы это искренне говорите. Но, по-моему, вот есть ситуации все равно, когда, ну, ничего другого, кроме смертной казни, не придумаешь, называется. Ну, хорошо, я говорю, чистый случай — это Гитлер. Это чтобы дальше, чтобы не было никаких разговоров и сомнений.
Или российская тюрьма строгого режима. Что может быть хуже смерти.
Это, кстати, тоже потому, что мы знаем, что есть смертники, есть люди в Соединенных Штатах, которые были приговорены к пожизненному заключению и на коленях умоляли, чтобы их казнили, потому что...
Ну, это уже другое дело.
Чем сидеть 40 лет, так лучше сразу.
Ну,
давайте тогда определим то, что вам, как директору, в рамках существующего уложения. Кто подпадает под зонтик или сферу, или крышу вашего влияния?
Это они очень разборчивы.
В первую очередь, это так называемые узники совести. Кстати, само понятие узник совести было введено именно с подачи международной амнистии в 1961 году, когда эта организация зародилась. Кто такие узники совести? Узники совести – это люди, которые заключены в тюрьму на основании своих политических или религиозных убеждений. Эти люди будут защищены международной амнистией. Международная амнистия будет выступать с требованиями защиту прав таких людей. Международная амнистия еще занимается делами об исчезновении. Она выступает против исчезновения. Она выступает против расправы с людьми без труда, без суда. Она выступает против смертной казни. Международная амнистия борется против применения пыток. Борется против применения пыток, что, как мы знаем, это не секрет, довольно часто случается в милицейских участках и, наверное, в полицейских участках.
Да, и даже в цивилизованных странах.
Пожалуй, это вот самый краткий список, если не входить во всякие более тонкие.
Теперь представим ситуацию. Ваша функция. Вам с места сообщают, может быть, участники международной амнистии, скажем, из какого-то российского города глубинного, что с их точки зрения происходит нарушение прав человека. Вы ведь сами не можете заниматься этим.
Нет, я не могу, конечно. Я считаю, что всякое сообщение должно быть каким-то образом оформлено. То есть это желательно, конечно, чтобы это было на бумаге. И всякие подобные сообщения я буду отправлять в международный секретариат. Потому что это международный секретариат будет рассматривать, он будет перепроверять эту информацию из каких-то других независимых источников. Uh-huh. И дальше уже исследователи международного секретариата международной амнистии, проведя исследование, будут вырабатывать какие-то рекомендации. И эти рекомендации будут донесены до членов международной амнистии.
А кто-нибудь из секретариата приезжал недавно в Россию?
В Россию приезжают постоянно люди из международного секретариата, это исследователи. Я могу сказать, что 19 марта была проведена пресс-конференция, которая была показана по телевидению, о которой писались в газетах в России. Пресс-конференция была посвящена представлению отчета, который назывался «Документы. Информация о нарушении прав человека на основании национальности». Там рассказывалось о различных нарушениях прав человека в отношении предубеждения и нарушения прав человека в отношении людей другого цвета кожи, другой национальности. Там говорится о темнокожих студентах университета имени бывшего Патриса Лумумбы. Да. Там говорится о ужасных, издевательских, я считаю, притеснениях турков-месхетинцев, которые проживают в Краснодарском крае. Руководство местное Краснодарского края, оно всеми силами, всеми способами хочет выселить несколько тысяч турков-месхетинцев, им неважно куда, они хотят от них избавиться. Этим людям не дают гражданства.
Это не секрет, просто так.
Это совершенно непонятно. Там
Краснодарский край вообще российский. Да. Не край. Руководство, пардон. Руководство края сплошь из российских.
То есть никаких оснований абсолютно.
Вкратце история такая, что они жили когда-то в Грузии, потом они были выселены товарищем Сталином в Узбекистан. Из Узбекистана там противоречивая информация, но они были вынуждены покинуть это вот ферганские волнения, как мы помним, они были вынуждены покинуть Узбекистан. И дальше это было большое количество людей, которые расселялись. Им было предложено на какие-то места ехать, но человек имеет право передвигаться на территории своей страны, которая тогда называлась Советский Союз, где хочет. Они, какая-то группа турков-месхетинцев выбрала Краснодарский край.
Да.
Краснодарский край теперь ведет такую политику, что куда хотите, убирайтесь. Пожалуйста, в Грузию, которая теперь другая страна.
Да-да.
Паспорт советский, его срок истекает, срок действия 31 декабря. Новый паспорт, им очень маловероятно, что... Что делать этим людям? Они не могут жить нормально, они не могут работать нормально. Вплоть до того, что такие истории были, что я говорил с руководителем тамошней краснодарской организации турков-месхетинцев, с Арваром Тимуром. Он рассказывал историю: молодой человек, у которого нету паспорта, фактически не является формально гражданином России. Он для того, чтобы его государство уважало, он идет в армию. Он идет в армию. В армию берут с удовольствием.
Берут без паспорта.
Да. Несмотря на то, что у него советский паспорт, и он формально не является, и нету вкладыша российского гражданина. Он честно несет свою службу в течение 2 лет.
В рядах российской армии.
Возвращается оттуда. Да. Он никто для местных властей.
Все равно никто.
Нет, никто абсолютно. Ему не дают ничего. Никаких поблажек.
Да,
никаких способов судиться, я прошу прощения.
Они подают суды, они очень хорошо себя ведут, достойно, так как это нужно. Суды решают в их пользу, а решения не выносятся.
Но вот это будет, видимо, одно из направлений, о котором вы будете сообщать.
А вы знаете, кто был, они называются сокращенно месхи. Знаете, кто был месхи? Что-то Руставий, месх безвестный из Рустави, написал он про себя. Так что это очень старое и, так сказать, достаточно богатая историей национальность. Но вот, ну, Краснодарский край, там батька Кондратенко, который теперь уже пошел вверх, стал депутатом, значит, и его преемник, они это жуткие антисемиты.
Но у нас теперь все как у порядочных людей. Есть в России своя миссисипщина.
Да, да, во-во-во. Миссисипщина.
В беседе с нашим гостем Сергеем Никитиным мы сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну,
как мы знаем, война в Ираке продолжается, и у меня опять как бы военная история. Я только надеюсь, что на меня не посыплются обвинения в ура-патриотизме, односторонности или чем-нибудь подобном. Я только могу заметить свое оправдание, что ничего не придумываю. О том, о чем я собираюсь рассказать, сообщают из Ирака репортеры с самых разных стран. Речь идет о разнице в поведении британских и американских солдат. По впечатлению журналистов, американцы в каждом чужаке видят потенциального противника. Если они проезжают мимо группы иракских крестьян, которые робко машут руками в знак приветствия, они абсолютно никак на это не реагируют, смотрят как будто сквозь этих людей. Их, похоже, совершенно не интересует страна, в которую они попали, люди, живущие в этой стране. Они прибыли выполнять свой долг, и они его выполняют. Они знают, что нужно избегать гибели гражданского населения, и надеются, что новая техника им в этом поможет. Но они стараются не иметь с этим населением ничего общего. В отличие от американцев, англичане за эти две недели как-то освоились в Ираке. Им неуютно, естественно, жарко, пива нет, холодного тем более. И их не встречают с распростертыми объятиями, в таком случае, не все. Но если они видят местных жителей, они обязательно улыбаются, они дают конфету детишкам, они скажут по-арабски салам старикам, уходят. 2-3 слова они обязательно выучили по-арабски. Они знают, что среди тех, кто приходит попросить сигарету, скажем, может оказаться террористом-убийца. Но они все равно протягивают ему пачку сигарет. И, кстати, даже говорят, уже шутят, что еще неделя другая, и они организуют футбольные матчи. Население, это у англичан традиция во всех странах, где они стоят. И не случайно в тех районах, которые уже считаются полностью отбитыми от противника, британцам приказано патрулировать не в шлемах, а в беретах. Это, разумеется, мелочь, но эта мелочь очень показательна. У них сразу становится гораздо менее, так сказать, страшный вид. Говорят, что эти различия в поведении объясняются тем, что у американских военнослужащих нет того опыта, который приобрели британцы в течение многих лет, обеспечивая безопасность Северной Ирландии. Там тоже любой встречный мог оказаться потенциальным противником, и тем не менее просто невозможно было существовать без контактов с местным населением. Но так или иначе, похоже, что британским солдатам как-то намного легче и естественнее завоевывать умы и сердца иракцев, так теперь гласит официальная формулировка, чем американцам. Хотя в тех случаях, когда добрые отношения уже установлены, иракцам, к сожалению, иногда приходится дорого за это расплачиваться. Так, в деревне Гул-Ашаб под Басрой в среду британцы раздавали местным жителям еду и воду. И вся деревня вышла их поблагодарить. На следующий день эта деревня подверглась бомбардировке иракской артиллерии. Дома были разрушены, пожары, несколько крестьян было ранено. В том числе беременная женщина. Британские солдаты увезли ее в свой госпиталь. Теперь односельчане ведут бурный спор. Назвать ли новорожденного в знак благодарности английским именем или все-таки, как обычно, арабским?
Да.
Англичане человечны. Это, так сказать, аксиома. Возьмите британскую полицию. Это невооруженная полиция, за которой мальчишки бегают вечно, потому что они любят полицейских. И у меня был полицейский сосед долгое время.
Я снимаю квартиру у полицейского. Уже 4 часа.
Значит, вы знаете, да?
Да, ничего же.
Да. Он, например, местных ребят водил в полицейский участок, как вам нравится. Ну, как кто-нибудь имеет милиционер, поведет в полицейский участок. Он им показывал, как они там работают, камеры даже показывал, где содержат заключенных. Одним словом, в Англии, ну, когда в 26-м году была всеобщая забастовка, знаменитая история, то, так вот Таня сказала, забастовка продолжалась 9 дней, и за это время был сыгран матч. Футбольный матч между забастовщиками и полицией.
У меня есть история про полицейского, которую, видимо, не должен был бы рассказывать, но уж так уж пошло, ладно. Выкладываясь. У нас из нашего окна, у нас окон очень много, в квартире бывший военный госпиталь, 23 окна, панорамный вид такой. И вид также на соседние дома. И соседние дома только что построены недавно, и туда въехали какие-то такие люди, обеспеченные более-менее. И однажды к нам постучался человек, и назвался, что он полицейский, такого-то участка, и говорит, что, вы знаете, по нашим сведениям, в соседнем доме идет торговля наркотиками, и нам бы надо установить наблюдение. Ну, я говорю, ну что же, мы-то все в гражданском секторе, я говорю, тут на BBC работаю, надо посочувствовать властям. И он говорит, я установлю камеру, значит, у вас на окошке. И незаметно там где-нибудь на полу будет свет стоять, звукозаписывающая и видеозаписывающая аппаратура. Надеюсь, вам не очень помешает. Ну, я согласился, и он время от времени приходил менять эту кассету. Потом Ольга уже с ним сознакомилась. И так у нас шла вот эта вот такая культурная такая связь. И потом однажды они пришли уже не вдвоем, а вчетвером, и какие-то телефоны звонили,
брать пришли.
Да. Там что-то было такое очень драматичное. И потом операция закончилась. Они смотали аппаратуру и ушли. Через еще месяц ко мне пришла полицейская женщина, очень воспитанная дама с прекрасной дикцией. И она сказала, знаете, нам очень неудобно, но вам столько доставили неприятностей. Я говорю, ну какие неприятности? Полные пустяки. Она говорит, нет, ну все-таки помещение, электричество, то все, мы хотим вам компенсировать. Я говорю, ну, не знаю, я, конечно, отбиваться руками и ногами не буду, хотя я был готов вполне сделать это бесплатно. Выдали деньги. Правда, она очень извинялась, говорит, просто расписочку напишите.
Ну, а как?
Можно еще как скажу? Я живу в Москве, как вы знаете, на каждой станции метро будет всегда обязательно 2-3 милиционера, которые будут очень внимательно смотреть за людьми, которые проходят мимо. Определенную группу людей всегда будут отлавливать, вылавливать и проверять паспорта. Я сам был несколько раз остановлен милицией.
Серьезно?
Да, абсолютно, да.
А говорили, что они останавливают только людей.
Лиц кавказской национальности. Перед вами сидит лицо не очень кавказской национальности, который был остановлен, по крайней мере, дважды или трижды. Это точно.
В глазах у вас, наверное, что-то такое эдакое.
Что они хотели?
Паспорт. Значит, последующее, очевидно, финальное, на самом деле, желание, я уверен, деньги. Но от меня они не получили, не получат никогда. Но я вот что хочу сказать.
Вы знаете, говорят, там запретили несколько дней назад.
Было указание товарища Пронина, это милицейский начальник по Москве. Да-да. Но на самом деле указ можно называть сколько хочешь, но как их будут выполнять, мы еще посмотрим. Я могу потом рассказать. Но да-да, едучи в метро из Хитрова, когда я прилетел, я первый раз как-то обратил внимание на национальный состав пассажиров метро. Я подумал, что вот здесь, в московской милиции, было бы очень много работы.
А здесь?
И еще вот этот атавизм, значит, когда я выхожу сейчас из гостиницы на улицу, я как-то по привычке проверяю, есть ли у меня паспорт с собой.
Я знаю, все российские гости, когда приезжают и везешь их, скажем, на уикенд куда-нибудь, ну, в Англии там, да? Не важно, с ночевкой. Вот. И правда, а паспорт с собой взять? Я говорю, ну, да. А как же, мы в гостинице остановимся?
Ну, да.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели. Напомните, Леонид Владимирович.
6 апреля 1483 года, 520 лет назад, в городе Урбино, в семье небогатого художника, родился гениальный Рафаэлло Санцио, известный всему миру под именем Рафаэль. Он прожил на свете всего 37 лет. Кстати, совершенно точно умер в день рождения. Как Моцарт, как Пушкин. Но на протяжении веков остается величайшим живописцем эпохи Возрождения. В юном возрасте Рафаэль переехал в Перуджу, где стал учеником маститого Перуджино, затем во Флоренцию и, наконец, в Рим. Там, в последние годы жизни, он был, по словам историков, овеян мистической славой. Панихиду о нем служили в Ватикане, над гробом поместили одно из прекраснейших полотен Рафаэля «Преображение» и похоронили мастера в римском пантеоне. 6 апреля 1528 года, 475 лет назад, через 8 лет после Рафаэля, скончался его замечательный германский современник Альбрехт Дюрер. Большую часть своей 57-летней жизни он провел в Нюрнберге, но дважды выезжал в Италию, где во второй приезд провел 2 года, посещал Мюнхен, Аугсбург и Бамберг, а также Голландию.
Сейчас у нас замечательная выставка в Британском музее, кстати.
Портреты Дюрера, в том числе автопортрет 1500 года, поражают мастерством и необыкновенной экспрессией. Он был несравненный виртуоз в изображении мельчайших деталей. В Венском музее Альбертино Хранится? Именно хранится. Поставляет только раз в месяц. Знаменитый заяц Дюрера, где на грустной заячьей мордочке видна каждая шерстинка. В 1526 году Дюрер написал четырех апостолов: святого Иоанна, святого Петра, святого Павла и святого Марка. И это полотно справедливо причисляют к высшим шедеврам мирового изобразительного искусства. 6 апреля 1918 года, 85 лет назад, был основан Институт военных комиссаров в Красной Армии. То были политические надсмотрщики партии над командным составом. Считалось, что командир решает чисто военные задачи, а комиссар вдохновляет личный состав на подвиги. В действительности комиссары, которым в боевых условиях делать было практически нечего, вмешивались в командование войсками, а командиры не могли протестовать, потому что партия всегда была на стороне комиссара. После чудовищных поражений во Второй мировой войне Сталин восстановил в армии единоначалие и институт комиссаров ликвидировал. Но политработа, как ее называли в армии, не прекратилась, и начальники политотделов дивизии армии и фронтов по-прежнему приписывали себе победы, не отвечая за поражение. Лучший пример – начальник политотдела 18-й армии. Ну кто?
Леонид Ильич
Брежнев. С годами он стал чуть ли не самым главным героем войны.
Зато какой он красавец был во время войны. Я видел его фотографии 43-44 года, просто главный.
Да он вообще был видный мужчина. 7 апреля 1948 года, 55 лет назад, основана Всемирная организация здравоохранения. И это, быть может, самое полезное международное учреждение под эгидой ООН. 8 апреля 1783 года, 220 лет назад, Крымский полуостров был формально присоединен к Российской империи. До того больше 3 века полуостров находился под властью Крымского ханства с центром Бахчисарая. Крымские татары время от времени совершали набеги на российские территории. Иван Грозный, как известно, разгромил Казанское и Астраханское ханство, но Крымское оставалось, и только войска Екатерины II полностью захватили Крым. 9 апреля 1933 года, 70 лет назад, начальник главлита Волин направил в политбюро ЦК партии докладную записку о работе и новых задачах органов цензуры. Этот документ не нужно комментировать. Он говорит сам за себя и за всю советскую систему. Вот несколько цитат. Главлит осуществляет предварительную и последующую цензуру за всеми видами печати. Работа главлита исключительно напряженная, оперативная. Мы получаем первые экземпляры тиража и должны в одни сутки иметь мнение о полученной за сегодняшний день литературе. Иначе книга, брошюра, плакат, журнал попадают в магазины, киоски, к подписчику, и тогда уже трудно что-либо выловить назад. Нет такого издательства, цензурой которого главлит не занимался бы вплотную. Главлит особое внимание уделил художественной литературе. Здесь было особенно много прорывов со стороны издательств и особо много конфискаций и задержаний со стороны главлита. На каждый прорыв главлит отвечает репрессиями по отношению к цензорам, передавшим дело о них, как и о редакторах-партийцах, в контрольные органы. Главлит, наконец, осуществляет цензуру над всей иностранной печатью, поступающей в Союз. Имеется значительная группа работников, знающих каждый по нескольких языков и работающих как на почтамте, так и в аппарате главлита. Издатели не очень жалуют главлит, ибо цензура, конечно, причиняет им немало неприятностей политического и материального характера. Рекомендую прочесть весь текст этой докладной записки на длину. Он опубликован в сборнике документов «Власть и художественная интеллигенция» выпущенным в 99-м году.
Хорошие были времена. Я один раз в жизни имел дело с главлитом, когда автореферат туда относил, значит, перед защитой. Хорошие времена, потому что 24 часа они обещают разобраться. У меня они как забрали, так пока я от них добилась этой самой печати, которая на совершенно невинной бумажке. А главное, там стояли толпы всегда. Это в доме книги на... Вверху было на Невском проспекте, да? А, значит, Леонид, стояла толпа людей, которые... Потому что каждую афишу ведь, да, театральную афиши или афиши концерта, все равно нужно пропустить через главный.
Трамвайный билет.
Трамвайный билет буквально, да. И там стояли эти несчастные люди, которым нужно было вот быстренько на какую-то афишку. Это самое там, я не знаю, на фабрике Володарского какой-нибудь устраиваться концертик. А им говорили, зайдите через неделю. Конец света был.
Я лет 8 регулярно общался с главлитом. И должен сказать, что, конечно, вы правы, абсолютно.
Никаких 24 часа.
Но фактически дело обстоит еще гораздо хуже. Не будем вдаваться, у нас другая тема сегодня.
Да, спасибо, Леонид Владимирович.
Сергей Никитин, директор Российского ресурсного центра Amnesty International.
Простите, я забыл сказать, что цензуры больше нет. Я сказал, обстоит, обстояло. Она ликвидирована. Есть там... комитет по государственным тайнам. В общем, нету цензуры. И слава богу, это самое большое достижение России сегодня. Извините, Сева, но я еще напомню, в 67-м году Солженицын в письме Союза писателей написал, что цензура собирается длить свои мафусаиловые сроки до 21 века. По счастью, он ошибся.
Цензуру заменили на самоцензуру. Утонченную.
Ну, да.
Когда человек сам понимает уже, как говорил мой сосед, хороший нос, кулак за неделю чувствует.
Сергей Никитин, директор Российский ресурсный центр Amnesty International, фактически это российское отделение. Теперь, есть ли, ну, говорят, Запад нам поможет, Запад помогает ли каким-то российским правозащитникам? На вашем вот недавнем веку кому-то помогают или нет?
Может быть, здесь стоит вспомнить о том, о случае Григория Пасько. Мы все знаем, Григорий Пасько – выдающийся человек, выдающийся смелости. Это человек, который не побоялся в одиночку рассказать о нарушении, страшных нарушениях, которые творятся на Дальнем Востоке, о выбросах радиоактивных веществ в воду, ужасной экологической обстановке. Он был назначен шпионом, как называется, видеофильм, который был сделан международной амнистией. То есть, опасаясь того, что правда всплывет, сотрудники тамошней КГБ или ФСБ, неважно, суть одна, они обвинили его в том, что он передавал какую-то там шпионскую информацию японцам. Он был посажен, потом был выпущен, очевидно, на тот срок, когда был форум неправительственных организаций. Потом был вновь посажен. И совсем недавно он был выпущен условно, досрочно условно, как объяснили в газетах, по той причине, что у него была очень хорошая характеристика, он себя вел очень хорошо, и что единственная его оплошность, он не участвовал в художественной самодеятельности. Как бы то ни было, Григорий Пасько вышел...
Но вы его видели.
Да, я как раз тому и веду свой рассказ, что Григорий Пасько пришел в наш... ресурсный центр в Москве. Это было в феврале. Я был очень рад его видеть. Как раз перед его визитом прочитал книгу, которую он написал, в которой он описывает свой опыт пребывания в тюрьме. Было очень приятно видеть этого веселого, улыбающегося человека, который...
И вы ему говорите, Григорий, ну почему же ты не участвовал в художественной самодеятельности?
Это приблизительно так я его спросил. На самом деле он сказал, что это все фантазии газетчиков или специально сделанные...
А он участвовал.
Нет, гораздо хуже. Если бы вы на самом деле видели мою характеристику, с ней только расстреливать можно. Я думаю, что там суть такая, что Путин буквально за некоторое время до этого сказал, что не нужно расправлять огонь шпиономании, и, очевидно, по этой причине Григория Пасько выпустили. Григорий Пасько получал поддержку от международной амнистии в виде открыток. Люди ему писали со всех сторон, со всех уголков света. Он рассказывал мне, что они в своей камере... У них было столько открыток, которые им пришло, то на Новый год они устроили своего рода такую, как елки нету, поэтому они, значит, разукрасили стену камеры этими открытками. Он говорит, что когда его уже накануне того, как его выпускали, начальство царное к нему подошло и сказало: ну вот зачем весь этот шум? Что ты, вот мы так тебя по-тихому бы выпустили. Но он, широко улыбнувшись своей замечательной улыбкой, сказал им, что, дескать, ну а что по-тихому, выпускайте меня, по-громкому выпустили. Пришел к нам, было очень приятно видеть этого человека. Может быть, это не только из-за того, что международная амнистия помогала, поддерживала его, помогала и его жене Галине в трудные дни. Может быть, это и другие организации, но все равно мы гордимся тем, что международная амнистия внесла свой вклад в то, чтобы Григорий Паськов был освобожден.
Кстати, вот мы говорили о том, что амнистия занимается другими странами. У вас же тоже есть страна подопечная. Какая ваша подопечная страна?
Наша подопечная страна? Да. Нет, там ситуация не такая. Работают по странам члены международной амнистии, которые есть в России. В России существует еще 4 зарегистрированных. Нету, насколько я знаю, нету подопечной страны, не назначено. Нет, это...
Вы можете выбрать, все... куда, кого
хотите. Нет, это все информируется, приходят рекомендации. Но мое такое ощущение, понимание, что, может быть, было бы разумнее в случае России заниматься, поскольку это близко во всех смыслах с бывшими советскими республиками. Мы знаем о состоянии дел в Туркменистане, мы знаем, какое положение в Киргизии, мы знаем, что творится в Казахстане. Белоруссия. Просто известно, что в отчете Международной амнистии 2002 года там говорится о заключенных в Казахстане и в Туркменистане. Одна из акций, между прочим, которую предлагалось делать члену Международной амнистии, это посылать поздравления Туркменбаши Ниязову с днем рождения. У него был день рождения в феврале. И там же писать в этом же поздравительном письме, что призываем вас принять участие, рассмотреть справедливое дело узника, который томиться в ваших островах.
Да, с одной стороны, когда видишь такого человека, как Туркменбаши, то кажется, что ему абсолютно на все мнение глупо.
Вы правильно знаете.
На самом деле это не так.
Это не так.
А, кстати, вы... Россия, смотрите...
Да. Извините. Вы сказали Киргизия. Насколько я знаю, в Киргизии положение самое благополучное из всех среднеазиатских, центральноазиатских республик.
Я не уверен. Мне казалось, что когда еще я работал в Доме друзей Бытности, то я видел рассылки, где постоянно сообщалось, я не помню сейчас фамилии, но сообщалась информация о притеснениях именно из-за политических взглядов очень многих людей там.
В Киргизии?
Именно в Киргизии.
Это жаль. Мы как-то принято считать, что Акаев человек, так сказать, не...
Ну, знаете, человек посылается на работе. Директор молодой еще.
А в российские власти никаких, так сказать, ничего не имеют против работы имбрисной интервью? То есть вам никто не мешает работать?
Нет, нам никто не мешает работать. Более того, перед самым моим отъездом в Англию в гости в наш ресурсный центр приехал омбудсман Нидерландов, который был с кратким визитом в России, он хотел встретиться с полномочным по правам человека Мироновым. Он хотел встретиться с некоторыми депутатами, и третий пункт его повестки был ресурсный центр амнистии. Поэтому в один прекрасный день я получил очень много телефонных звонков из управления полномочным по правам человека, которые говорили, что вот омбудсман приехал, мы даже не знали, что есть ресурсный центр, ну вот как можно к вам приехать, познакомиться, это очень интересно. Приехал омбудсман, очень приятный человек, сам в прошлом руководитель голландской секции амнистии, и вместе с ним приехал заместитель Миронова, очень интересный тоже человек, если я не ошибаюсь, его зовут Игорь Астахов, который с большим интересом слушал мой рассказ о том, что мы делаем, что предстоит делать, и особенно его заинтересовал вопрос обучения правам человека, потому что это то, тоже чем занимается и их департамент. Поэтому я дал ему контакт Элли Кин, которая работает в этом проекте, которая успешно работает с учителями в Томске, в Плюсе, и он был заинтересован вступить с ней в контакт. Вот, пожалуйста, это представитель власти, который... Я считаю, что кроме того, что мы говорили власти смело в лицо, что не устраивает, нужно еще и сотрудничать, потому что...
Это верно, и я должен сказать, что, конечно, если вы назовете Миронова представителем власти, он обидится, потому что он, так сказать, человек независимый. И мне пришлось его интервьюировать по телефону. Я должен вам сказать, что я был приятно удивлен совершенно независимой позицией и откровенностью этого человека.
Приятно слышать.
Да. Вы упомянули преподавание или обучение правам человека. На кого все это рассчитано? Кому это можно преподать и в каком виде?
Это рассчитано на тех, кому вы обращались в первых словах, когда началась наша передача.
Молодое поколение. Да. Вот. Именно к ним. Потому что, хорошо, мы старые, мы закоснелые, у нас есть что-то советское в головах. Молодежь подрастает, они смелые, они не знают этого генетического страха.
Да, то есть, условно говоря, директор международной амнистии сжимается внутренне, когда видит милиционер.
Даже рефлексия на английского полицейского, несмотря на то, что форма слегка отличается.
А тут нужно детям преподать законодательную базу и вообще структуру все понятия о правах человека.
Я думаю, что одно из главных, то, что нужно рассказать детям, это тот факт, что права человека универсальны, что это выше всего, это самое главное. И независимо от того, в какой стране, нам всем есть дело до того, как обстоят дела с правами человека там, здесь и везде.
И у вас что, методика будет разработана для школы, и она уже есть?
Да, это вот то, что я упомянул. Элли Кин, которая является координатором очень хорошего проекта, который именно занимается образованием прав человека. Она не одна, я не хочу сказать, что она единственная. Элли Кин, член международной амнистии, и проект этот тоже является одним из проектов международной амнистии. Суть заключается в том, что разработаны или переведены на русский язык какие-то методические материалы. Это уже две книги. Одна называется «О нашей конвенции», вторая называется «Первые шаги». В этих книгах дается очень четкое пояснение учителям то, как можно преподавать права человека в школах. Большие просьбы, очень много просьб было от учителей, директоров. Я сам видел эти большое количество писем, которые просят «Первые шаги». «О нашей конвенции» только что вышло. Их изготовили 5000 экземпляров. Они в Томске, они ждут тех, кому это надо. Да.
Позвольте мне задать под конец такой вопрос. Вот работает международная амнистия, у них международный секретариат в Лондоне, в дорогом городе Лондоне, издают бюллетени. Существуют ресурсные центры, которые оплачивают сотрудников в разных странах, в десятках, сотнях стран. Вместе с тем, как мы слышали от Тани, членские взносы очень незначительны. Из чего складываются материальные ресурсы международной амнистии?
Совершенно верно. Членские взносы – это какие-то, как это по-русски, donations, то, что от людей. Да. Вместе с тем, международная амнистия должна быть аккуратной, потому что это независимая организация, и она должна быть независимой ни от кого.
Я об этом не спрашиваю.
Да, и одно из последних интересных новостей, которые я буквально недавно узнал, Йоко Оно, вдова Джона Леннона, она передала авторские права песни Imagine на 2 года. Я видел замечательный клип, который исполняют дети.
Это будет приличная речь.
Ну, тут самое время завести Imagine. Почему? Потому что BBC в своей репортичке укажет эту песню на сегодняшней передаче. Эти деньги пойдут в управление по охране авторских прав, и какие-то небольшие копейки все-таки попадут на счет международной амнистии. И вот на этой оптимистической ноте я хотел бы на сегодня закончить и пожелать успеха молодому директору Amnesty International в Москве Сергею Никитину, который начал свое восхождение за этим самым столом 8 лет назад. Счастливо.
Спасибо. Imagine this.